Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Хорошо, когда рядом мужчина, когда можно прижаться к нему, почувствовать крепость его плеча и знать, что между нею и безмолвным ужасом, наползающим из мрака, есть он. Даже если он молчит и лишь неотрывно смотрит вперед. Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о романе американской писательницы Маргарет Митчелл, над которым она работала около 10 лет и была удостоена за него Пулитцеровской премии вместе с вице-мэром города Бишкек по социальному блоку Викторией Мозгачевой. Виктория, здравствуйте, спасибо, что нашли время для нас.
Добрый день.
Виктория, после трудного рабочего дня, когда вы занимаетесь социальными вопросами, приходите домой, хватает ли у вас времени на чтение? Либо вы, как владелица тары, говорите: «Я подумаю об этом завтра».
Ну, так я говорю, когда очень бывает тяжелый день, когда очень трудные вопросы возникают, и вот кажется, вот ну, не находит вопрос какого-то своего решения. Вот такие моменты бывают, и вот эта фраза действительно, она несколько раз помогала, и часто бывает помогает, убеждаешься, возможно, когда ты уже не способен воспринимать какую-то информацию из-за усталости, из-за нагрузки какой-то определенной, и вот утром ты просыпаешься, а вопрос-то, в принципе, очень простой и очень быстро находит логическое свое решение. Иногда я это использую, даже скажу, часто я использую в своей жизни. На сегодня, да, конечно, у меня очень мало свободного времени, к сожалению. В последнее время очень мало мне удается читать, честно говоря. Это последние полгода, наверное, в особенности. Но я сейчас аккуратно, если у меня выдается там обед, если удается у меня обед, я стараюсь хотя бы 2-3 странички прочитать. Из третьего мира впервые начала новую книгу читать.
Ну, вы, кстати, очень правильно делаете с тем, что пересыпаете, как говорят психологи, какую-то проблему и утром находите решение. То есть, конечно, говорят, что это легенда с Менделеевым, но тем не менее это работает, как советуют все-таки люди. Переспать, подождать, и утром решение придет само уже где-то на подсознательном уровне. Так, итого, я думаю, для наших слушателей не стоит пересказывать «Унесенные ветром» и его синопсис. Я сегодня даже беседовала с моей 84-летней бабушкой, она даже знает и хорошо причем помнит, какой там сюжет. Для вас я хотела бы узнать, это любовный роман, потому что очень часто причисляют «Унесенный ветром» именно к этой литературе, и «Унесенный ветром» можно найти на полке любовной литературы. Для других это исторический роман, который схож, наверное, с «Войной и миром», потому что он охватывает около 12 лет. События его разворачиваются, напомню, в 19 веке, это, если точнее, 1860 год. Либо это роман такое преодоление, вы можете для себя что-то выделить?
Вот для меня это, наверное, история жизни женщины. Больше вот как-то я к этому отношусь. Почему-то, когда я прочитала эту книгу, все части этой книги, ну, наверное, каждый человек свойственно, да, как-то выбирать себе героя, может быть, идеализировать его в чем-то даже. Но вот как-то определить для себя главного героя, и вот вокруг него история потом уже и разворачивается. В принципе, каждый читающий, он в любой литературе, да, в любом произведении может выбрать. Пусть это может даже быть не главный герой, может быть, второстепенный, но вокруг него будет крутиться весь мир. И вот для меня, наверное, это больше как символизирует, больше описывает жизнь женщины.
Я, вы знаете, в Википедии нашла сегодня, что есть даже фанфики по «Унесенных ветром», и есть история та же, которая мы знаем, но только рассказано от лица рабов. Я думаю, тоже было бы любопытно почитать, как они это видели. Так, итого, этот роман действительно крайне противоречив. И, как я уже сказала, он завоевал Пулитцеровскую премию. На это Скотт Фицджеральд сказал, что это верхний уровень беллетристики. Конечно, он не так ужасен, но и не дотягивает до того уровня, чтобы получить такую премию. Он тогда соревновался с Фолкнером, «Авесолом, Авесолом», но все-таки выиграл. Он стал, конечно, безумно популярен, когда вышел в 1936 году, и через год он уже выходил миллионным тиражом. Также через год появилась экранизация, и, разумеется, мы о ней поговорим, но как вы думаете, то, что он закрепился, наверное, в мировом сознании, независимо от того, где вы проживаете, в Бишкеке, в России, в Соединенных Штатах Америки, все знают «Унесенные ветром», благодаря фильму, или, в принципе, его успех, можно сказать, и без экранизации был бы также велик?
Мне кажется, благодаря фильму. Все-таки были яркие актеры, очень такие запоминающиеся, очень четкий, особенно Ретт Батлер, сама Скарлетт.
Кларк Гейбл был великолепен.
Да, вот как-то, я думаю, в то время именно благодаря именно экранизации оно такое широкое распространение получило, потому что вот я видела сначала фильм. Потом уже в более таком взрослом возрасте я читала эту книгу. Это мне, ну, за 20 я уже ее читала, когда мне было. А фильм я смотрела, в принципе, я его смотрела в подростковом возрасте, я его после книги, и я его уже не пересматривала.
Не было ли у вас вот этого ощущения, что все-таки первоисточник лучше, как часто бывает, когда вы знаете и экранизацию, и книгу? Диссонанс какой-то возник в определенных моментах?
Первоисточник всегда лучше в книге. Почему? Потому что вот я даже, когда обсуждаем какую-то литературу, экранизацию какого-то произведения, если ты говоришь, во-первых, книги, ну, твоя фантазия просто не ограничена. Героев, как они должны выглядеть, как они должны себя вести. В книге очень четко прописываются мысли людей. То есть через экран мы не можем, бегущая строка не будет описывать, о чем сейчас думает человек. Не всегда актеры, да, способны донести, может быть, мимика какая-то, да, несоответствующая, которую ты не воспринимаешь так, как это описано в книге. Не всегда сценарист разделяет точку зрения с автором, все-таки они допускают свое видение какое-то. Очень часто случается, вот я сравнивала произведение именно написанное и экранизацию, часто выбрасывается просто определенный период. Ну вот именно по этому произведению у меня вот такого разочарования не было, честно говоря, потому что, может быть, слишком красивые актеры были, слишком яркие, возможно, это вот помогло.
И роскошные платья из занавесок.
Ну, конечно, да.
Сыграли,
да,
свою роль в любом случае.
Поэтому у меня были моменты, когда вот я очень пожалела, когда я прочитала мемуары гейши, я зарекла, что я кино смотреть не буду, но я посмотрела его, и действительно я сказала, ну, фильм это просто... Так у меня вот жестокое разочарование прям было. Да.
Ну, все-таки там другой автор, и, конечно, он имеет видение свое, как и Кубрик, наверное. Да. Великий экранизатор тоже делал великое кино, независимо от первоисточника.
И там абсолютно там целый эпизод жизни, очень несколько лет прям были выброшены в фильме. Вот абсолютно.
Ну, с другой стороны, там были определенные моменты, которые скрасили, наверное, образ Скарлетт. И о Скарлетт я предлагаю поговорить. Коль уж она главная героиня, как мы с вами сейчас до записи поговорили, что вы ей отчасти, наверное, восхищаетесь. Давайте разберем этого персонажа. Скарлетт, когда мы с ней знакомимся, она молодая девушка, еще пубертатного периода.
16 пылкая, лет, по-моему.
Да, зеленоглазая, с ирландскими корнями, черными волосами. Огонь, выстраивается толпа поклонников, она богата. И она мучается от тоски из-за того, что... Какой-то Эшли Уилкс, которого она знает с детства, выбирает другую.
И как... который ее любит, но так как он верен своему слову, все-таки сдерживает, поступает очень по-мужски. А, видимо, подростковый возраст, он подразумевает, наверное, какой-то романтизм, тем более так как семья обеспеченная. Ведь она ни в чем не знала отказа. По тем временам это они же рабовладельцы были. И все-таки, не зная проблем жизненных, не сталкиваясь с этим вот так напрямую, все-таки она романтизировала, возможно, образ Эшли, а тем более это была такая подростковая любовь, когда, кажется, вот клином свет сошелся, и в жизни больше ничего не случится. И она, видимо, у нее была надежда на то, что все-таки он все бросит и убежит с ней. Предварительно у нее же такие мысли были.
Но Эшли, насколько я помню, в конце сказала, что все-таки желал ее больше физически, а любил-то он всю жизнь действительно Мелани. Так что Эшли,
да,
тоже хорош. Так, мы вернемся к Скарлетт. Она, конечно, видоизменяется, что очень хорошо, на протяжении этих 12 лет, которые мы проводим с ней, прочитывая 1000 страниц, которые написала Маргарет Митчелл. Единственное, наверное, позитивное качество, которое я могу назвать, это то, что она вместе с рабами в тяжелое время, она копается в земле, как они говорят, как негритянка. И ей приходится чему-то учиться. Но если не брать в расчет этот фактор, она же, как называют, наверное, есть такое выражение, голд-диггер, соискательница золота. Она готова пожертвовать счастьем своей младшей сестры, перейти ей дорогу, чтобы выйти замуж и заплатить $300 налога, потому что Ред Батлер не дал ей их. Она, в принципе, готова, как бы Мелани, которую она называет овцой, я понимаю, что она ее не ценила всю свою жизнь, тоже перейти дорогу. Первого своего мужа она вышла за него замуж только лишь, чтобы отомстить. То есть женщина испортила жизнь двух мужчин.
Отомстить и быть близко к Эшли. Потому что они были родственники.
Это оправдывает? Разве это оправдывает?
Нет, это не оправдывает, это сюжет. Это абсолютно не оправдывает, но как каждому человеку, наверное, свойственно ошибаться. И, возможно, да, там у нее присутствует определенная жестокость, определенное самолюбие. Это еще, я думаю, воспитание тоже это зависело, потому что в семье, когда все для тебя, для нее было, там абсолютно ни в чем она отказа не знала. Но и тогда времена тоже сложные были, да. Она, возможно, не была хорошей женой, не была хорошей матерью, да, вот на протяжении всей истории. И, к сожалению, это как-то у нее устаканивается уже в последнем произведении. Только-только, но она понимает, да, суть и смысл жизни. Но еще нужно понимать, я ее ни в коем случае не оправдываю, но те времена, годы войны, это тоже было тяжелое время, и вот не каждый бы взял на себя такой груз, не взял бы на себя ответственность. Все-таки она брала определенные риски, и Кроме того, по тем временам для женщины не было свойственно заниматься тем же бизнесом.
Ее осуждали, конечно.
Ее все осуждали, да. Но она смогла же, она вот из ничего создала, да, там вышла за богатого мужа. Это был по расчету брак однозначно. И она пыталась все-таки поднять что-то свое, да, вот создать бизнес, обеспечить детей. Да, она не была хорошей матерью, потому что она то одним родственникам передавала, то другим. Это тоже эта проблема.
Вот как раз в фильме мы не видим детей, которые боялись, особенно первый сын матери. Это сглажено все-таки в экранизации.
Да, ну, как бы, видимо, чтобы не травмировать зрителей. Угу. Но, тем не менее, да, она... Ну, каждому человеку дается свое что-то, да. Вот мы сегодня видим тех людей, которые могут не заниматься детьми, да, которые мама у них не просыпается материнский инстинкт, который, можем сказать, это вот если по тем временам, возможно, такая-то бизнес-леди была бы сегодня, грубо говоря. Но вот меня в ней восхищает больше то, что она вот просто не сломалась. Были очень тяжелые ситуации, да, которые она могла сломаться и вначале, она могла сломаться во время войны, но она держалась, и она... Как бы не пыталась, да, тоже Мелани перейти дорогу родственникам, но она же их не бросала в то же время. И она их поддерживала, находилась рядом, и был голод, были тяжелые ситуации, но за счет того, что она как-то выкручивалась в этой ситуации, она же их всех поддерживала.
Угу. Стоит упомянуть, что в трудный момент, когда даже пришли грабить Тару, она все-таки застрелила человека, и когда на нее нападали рабы, там она отбивалась, она не опускала руки. Но, с другой стороны, мы и Мелани, и, в принципе, Маргарет Митчелл постоянно говорит нам о том, что нужно быть как Скарлетт, чтобы пережить тяжелые времена. Это все-таки момент перестроя, революции, войны, что уж там
никому
говорить.
Никому не пожелаю жить во время перемен.
О, да, это действительно страшно. Но все-таки и Мелани-то не сломалась, и Эшли не сломалась. Ну ладно, Ред Батлер, это понятно, что это человек, которого сложно, в принципе, сломать, только Скарлетт удалось это сделать. Но, несмотря на то, что нам все время тыкают в лицо, какая сильная Скарлетт, Мелани также выжила. Мелани выжила после тяжелых каких-то разрывов со своим любимым Эшли, когда не знали, вернется ли он с фронта, когда она также голодала, и когда ей сказали даже, что Эшли, может быть, изменяет ей Скарлетт, когда их все-таки застукали за объятиями. Никто не сломался все-таки. А мне кажется, что это все-таки Маргарет Митчелл пытается навязать нам, что Скарлетт сильнее всех остальных.
Ну, это, наверное, не навязка, а, знаете, вот, когда вот, ты читаешь произведение, для кого-то, может, Мелани лучший герой, да, которая вот такая вот мамочка, которая смотрит своим ребенком, которая очень любит своего мужа, ждет его с войны, очень переживает. Это для кого-то тоже может быть образец, но вот просто каждый себе, да, определяет. Кому-то больше вот такая нравится, вот дерзкая такая, вот, которая все осуждают, но тем не менее она вот такая. Кому-то нравится, она более спокойна, а очень много женщин таких спокойных, но сильных. И как бы, да, они там не плачут, бегают по каждой проблеме, да, вот такие тоже есть. И, наверное, каждая себя просто выбирает, да, тот тип, который более, может быть, комфортный для него, который более импонирует, возможно, в каких-то... Ну, у нас есть такое еще, наверное, качество романтизировать.
Да.
И вот мы же там дорисовываем себя в голове, там что-то, вот нам дали задел, да, какой-то, вот она такая, и все, и мы там уже в голове себя продолжаем. А, возможно, каким-то действием мы даже на подсознательном уровне находим какие-то оправдания. Но это мысленно, да, они необъяснимы, но ты по каким-то причинам это для себя избираешь. И вот каждая героиня для кого-то может быть главная.
Ну да.
Потому что сколько людей читает данное произведение, и вот каждый по-своему даже воспринимает, каждый по-своему принимает. У меня было просто такие ситуации, вот мы с сестрой читали одну книгу, и вот у нас абсолютно разное понимание этой книги оказалось. У нас абсолютно разная вообще реакция на эту книгу была. И вот мы с ней спорили, как бы ей она вообще не понравилась, мне она понравилась. И сколько людей, столько мнений было.
Ну да, кому-то нравится Ред Батлер, кому-то Эшли Уилкс. Каждый выбирает своего. Так это, как вы думаете, Скарлетт, она все-таки положительный герой? Вот если смотреть целиком на путь, который она прошла, от пубертатной девочки для уже, наверное, под 30 барышни, которая уже повидала огонь, воду и медные трубы, которая говорит, я готова убивать, воровать, лишь бы не голодать. Но она, в принципе, действительно добивается, чего хочет, но в конце делает понимание о том, что ошибалась всю свою жизнь. Вот в этой точке вы на нее смотрите как на положительного персонажа?
Вы знаете, вот штука положительная. Это тоже мнение такое расходящееся.
Наверное, на которого хочется равняться, как вы сказали.
Возможно.
То есть с этим человеком хочется дружить, наверное.
Вот, в принципе, если судить, вот как бы, ну, что я для себя выбрала. Конечно, наверное, мы выбираем то, что нам более приемлемо. И я в той позиции, что да, нужно делать все, чтобы защитить семью, чтобы дети не были голодны, чтобы даже семья не была голодной. В этом я абсолютно с ней согласна. И тем более, очень сложно судить по той ситуации, а все-таки они жили в годы войны. Слава богу, нам не довелось жить в эти годы, да, и, может быть, мы даже не можем какую-то ситуацию здраво рассудить, угу, и здраво осмыслить и оценить. А, конечно, убить человека — это страшно, да, вот, вот тогда они жили в такие времена, когда они могли быть убиты, когда они ждали своих мужей с фронта, когда им приходили вести, что они погибли, либо они вот встречали. Очень сложно проецировать это на наше время и как бы абсолютно сравнивать нельзя. Но, тем не менее, как бы вот эти сильные стороны ее, которые все-таки были присущи, я бы сказала, да, это просто сильная женщина.
Как вы думаете, вот сейчас, в 2022-м уже, простите, уже все, не могу исправиться, а Мелани или Скарлетт выжили бы вот сейчас, если перенести их в современные реалии? Потому что, действительно, Скарлетт сейчас такой показатель бизнес-вумен, которой хочется стремиться, наверное, которой хочется равняться. Но я думаю, и такую бы женщину и в наше время, может быть, кто-то бы осуждал, потому что есть высказывание о том, что женщина должна быть кроткой, смиренной. Ну, наш менталитет, и некоторые люди до сих пор так считают. Но Мелани, с другой стороны, это же тоже... Я, конечно, понимаю, что Скарлетт называла ее овцой, очень неприятным таким животным, может быть, в ее понимании. Но, тем не менее, Мелани же тоже абсолютно неплохо выживала. Она вышла замуж за любимого человека, у нее дома полная чаша была. То есть, если так посмотреть на жизнь Мелани, она добилась своего маленького женского счастья.
В принципе, в этом произведении каждый добился своего. То есть, каждый пошел своим путем, который, возможно, был предначертан. И я думаю, вот сегодняшний человек, каждый бы из них выжила. Но они бы в разных ипостасях были абсолютно. А Мелани, она бы не, даже, может быть, и не была бы домохозяйкой, хозяйкой, вот абсолютно. А я думаю, она была бы какой-нибудь активисткой. Да, либо активисткой, либо учительницей, вот в таком формате что-то. Она бы занималась, наверное, вот у нас очень много активистов, которые вот соцвопросы занимаются, проблемами детей занимаются. Вот у меня почему-то с ней такая ассоциация.
В общем, для Мелани нашлось бы место,
да,
в Марии, я так понимаю.
Обязательно бы нашлось. Она была бы счастливая, занималась бы, возможно, там не один ребенок был бы, и вот она бы эту...
Курировала область эту.
Да, она бы, наверное, свое счастье проецировала на других людей, вот, вот именно в таком формате. Ну, а Скарлетт — это современная бизнес-вумен, скорее всего, была бы, которая либо занималась бы такой вот глубокой политикой в государстве, либо вот именно таким бизнесом, который, может быть, даже конкуренцию мужчинам составляла. В те годы она лесопилку подняла.
Ну да. Как вы думаете, что такая милая женщина, как Мелани Гамильтон, нашла в Эшли Уилкс? Я, конечно, понимаю, что он такой интересный персонаж, что он предпочитал чтение, поэзию, философию, нежели чем играть в азартные игры, заниматься стрельбой. Но, тем не менее, это такой стенающий персонаж для меня, который все время не может найти себе места. Что он идет на войну, хотя не верит в эти результаты. Для меня этот персонаж, ну, вот крайне непонятен. И вроде бы понимая и хорошо прорисованный персонаж Мелани, я не могу для себя расставить точки над «и», почему она выбрала его.
Ну, возможно, так как тоже у них возраст такой был довольно-таки, довольно-таки юный, и плюс, а по тем временам все-таки как-то решали родители, возможно, это внушение на них сыграло. Но еще, мне кажется, все-таки Мелани, она такая мамочка-мамочка, которая хотела защитить, оберегать, и, возможно, вот именно, возможно, Эшли в ней нашел вот эту именно какую-то опору, защиту, спокойствие, а так как он все-таки, действительно, он не находил себе места, он такой более был романтичный, как-то вот человек искусства больше, и вот и ему нужно было уют создавать. Мы понимаем, что Скарлетт, она не создала бы этот уют вот с ее горячестью, а вот ему комфортно, видимо, было с ней. А она могла себя реализовать. Возможно, когда в первые годы он как бы думал, что он Скарлетт вроде как бы и любит, но потом он нашел, да, объяснение своей любви. Но вот эта ипостась, возможно, когда он в ней нуждался, именно как в уюте, в покое, да, то, что она ему быт могла создать, спокойствие, чтобы он не переживал, чтобы у него была тихая, размеренная жизнь. Это то, к чему, в принципе, он стремился, и не напрягаться по пустякам, как говорится. И, возможно, для нее это было как, может быть, проявление любви с его стороны. Вот это именно, когда он нуждался в ней, в определенных условиях, которые она ему создавала, она воспринимала это как вот именно хорошее отношение к ней, возможно, как проявление чувств к ней. Вот у меня такое восприятие, что вот все-таки они как бы нашли друг друга, а каждый по-своему воспринимал эти отношения.
Ну да, я думаю, если просто искал женщину-мамочку,
да,
такой тип мужчин бывает, и он как раз нашел ее в Мелани. Давайте тогда перейдем к четвертому углу этого любовного квадрата, если так можно сказать. Это на десерт, конечно же, Ред Батлер. Очаровательный мужчина, которого я, конечно же, визуализирую как несравненного и блистательного Кларка Гейбла. с его очаровательной улыбкой, взглядом поволокой. Да, он просто, конечно, великолепен. И по сей день вы смотрите и думаете, да, вот за таким мужчиной, конечно, я бы поехала на фронт. Так это Ред Батлер предстает перед нами таким циником, с колкими шутками, человеком, который занимается, простите меня, контрабандой в военное время и наживается на этом причем. Но мы очаровываемся благодаря, конечно, Кларку Гейблу этим образом. Но далее все-таки, если, наверное, следовать первоисточнику книги, Ред все-таки человек более четких моральных принципов. Он, по крайней мере, никому не врет, в отличие от Лэшли Уилкса, от Скарлетт, которая лицемерит и пользуется выгодой. Ред Батлер говорит в лицо, что я зарабатываю деньги. Да, я не верю в то, что Юг победит. Для вас Ред Батлер — это также вот, в принципе, персонаж, на которого, наверное, с которым хочется пообщаться, подружить, наверное, или это все-таки негативный персонаж в начале, в которого вы влюбляетесь потом?
Если вспоминать полностью историю, да, в него влюбляешься, это однозначно, особенно когда вот он все-таки... У них появился ребенок, да, насколько он хорошим отцом оказался.
Причем даже своему пасынку и
дочке. Да, абсолютно. Это вот, он такой вот, наверное, нашел свое место в жизни, когда он уже осепенился, наверное. Ну, мы же все женщины, да, и вот когда такой вот дерзкий стоит, такие колкие шутки, особенно актер очень красивый, да, и как-то сразу, возможно, это сглаживает ситуацию по поводу отношений, но... Я вот помню реакции свои, когда я смотрела, когда все-таки провокации были определенные с его стороны. Вот как ты это нервничаешь. Ну почему он так делает? Ну для чего? Да, вот. Понятно, конечно, хочется, наверное, любому автору какой-то сюжет, чтобы был интересный, чтобы он захватывал. Возможно, это для этого было сделано, да. Но в общей сложности он тоже выживал, да, по тем временам. Очень достойное уважение, что, несмотря на последствия, он всегда действительно говорил правду. Несмотря на обстоятельства, в которых они жили, он и Скарлетт когда-то смог отказать. Действительно, потому что, ну если ты не права, тогда, ну, тогда не надо, да, вот такие вещи были. И очень, как бы, горько, да, ситуация была, когда все-таки, когда Скарлетт уже остепенилась, когда она уже поняла, что, ну если, да, это там просто романтизированная любовь, которая, в принципе, по большому счету никому не нужна, ни ему, ни ей. А когда вот она за плечами два этих брака остались, и она поняла, что, в принципе, ну, человек, которого всегда притягивала и который любит, он вот рядом. Но, к сожалению, вот из-за своего отношения она даже его потеряла. И он тоже уже решил, как бы, ну, все, хватит уже.
Ну, сколько можно было терпеть, простите, конечно, меня. Конечно. Причем он ей вначале сказал, что я жду, когда выветрится поцелуй Эшли Уилкса с твоих губ. И все эти козни он строил, я понимаю, для чего. Он хотел просто как-то, наверное, отгородиться от этого чувства. Это такой момент, может быть, защиты был психологической, чтобы не сломаться, наверное, и не сказать: «Скарлетт, я люблю тебя безумно».
Да, потом вот, когда смотришь на человека, то он такой весь сильный, такой всегда может пошутить, может очень сказать что-то. Но обычно такие люди в душе очень ранимые. И вот именно, наверное, когда они не воспитывали детей, вот именно вот в этой ситуации, наверное, это все и открылось, именно показать его сущность. Возможно, вот эти все вещи, да, они были маской. Вот цинизм — это были маска для выживания, маска для создания какого-то образа для посторонних. По тем временам тогда казалось, ну вот я такой, вот все женщины должны падать к моим ногам, ну вот, грубо говоря. Возможно, это вот это все образ, антураж все строился. А во время вот этого его контрабанда, да, конечно, она не оправдывает. Тем не менее, да, вот, ну, такая ситуация была.
Выживал как мог. Я, наверное, еще к положительным чертам Реда Батлера назову тот момент, когда он узнал о том, что Эшли Уилкс и второй муж Скарлетт, участвуя в Ку-клукс-клане, нападали на, простите меня, цитирую, негров, и он помог, пытался, по крайней мере, помочь, чтобы ребят не задержали. Конечно, ситуация обернулась иначе, в удобную для Реда Батлера сторону, но, тем не менее, это очень благородный жест. Он спас, скажем так, своего конкурента от виселицы. Да, и это, прям, мне кажется, такая очень хорошая черта Реда Батлера, несмотря на вот его, наверное, показной цинизм и прагматичность, которую он демонстрирует на протяжении всего романа.
Да, потому что, видимо, да, действительно, внутри вот эта вот человечность, мягкость какая-то была, она. Ну, вот он ее прятал. Возможно, вот мы же часто говорим, ситуация, жизнь сложная была, им просто они не хотели показывать свою слабость. Это был один из способов выжить в тепле. Периоды в тех условиях.
Ну, с другой стороны, надо вспомнить, что в самом начале романа, несмотря на то, что он к финалу говорит Скарлетт, что любил ее с первого момента встречи, когда она запустила вазу и осколки упали на диван, где он спал уютненько, он, хочу напомнить нашим слушателям, предлагал Скарлетт стать его любовницей, потому что он не из тех парней, которые женятся. Так что этот момент, конечно, сложно оправдать, наверное, для Реда Батлера, но, тем не менее, все-таки для них все закончилось матримониальными отношениями. Виктория, спрошу вас, наверное, как специалист по социальному блоку, если бы вы оказались в Атланте, наверное, в те годы, вот на что бы вы обратили внимание? Потому что роман, как мы с вами обсуждали, он достаточно современен и в нынешнее время, потому что сейчас какие-то женщины хотят заниматься бизнесом, кто-то хочет просто уютное гнездышко, кто-то хочет действительно, как Ред Батлер, заниматься контрабандой, возможно. Вот на какие моменты вы, наверное, как специалист по социальному блоку, обращали бы внимание? И что бы, возможно, вы бы исправили, если бы кто-нибудь в Атланте, штат Джорджия, попросил вас приехать и помочь с консультацией?
Если в то время или сейчас?
Ну, наверное, в то время, если бы там
вот
оказались.
И если бы в тот период, во-первых, там, когда вот эти рабовладельческий строй был, угу. эти поместья, эти условия жизни людей, да, были абсолютно, когда были разграничения жесткие, богатые, бедные, когда люди, которые проживали в обеспеченных семьях, они просто проблем не знали, они не знали даже, как живут другие люди. Угу. И, к сожалению, да, были люди, которые работающие на них, которые работали ради еды, это вот как бы вот эти вещи. Но сейчас нам это сложно, да, об этом говорить, uh-huh. и вообще представить это очень сложно. А по тем временам, то, наверное, вот на это больше бы обратила внимание. Мне кажется, если бы мы попали бы в период вот этих военных событий, я бы не осталась в стороне, потому что мой такой этот, наверное, активность, энергия, она не позволяет просто на все это наблюдать, оставаться в стороне, ну, хотя бы там... На фронт тогда бы женщин, наверное, не взяли. Ну, хотя бы раны перевязывать мы бы сгодились, либо охранять также поместье и людей, которые там проживают. Особенно, я думаю, если по книгам очень много детей было. И именно вот эти дети, они нуждались в защите, они нуждались в том, чтобы уберечь. Ну, и без образования куда? Потому что я не думаю, что дети из семей, которые именно работали в этих поместьях, они получали образование. Они росли, они шли также работать с родителями, к сожалению, и как бы отношение другое было. Mm-hmm. Именно вот эти вот человеческие отношения, постоянно строй был другой.
Задавая этот вопрос, я, разумеется, понимала, что вы поговорите, расскажете о рабстве и о тех неравных социальных условиях, которые были в то время. И Маргарет Митчелл как раз критиковали именно за то, как она писала это. Потому что один из, простите меня, опять же, негров в этом романе говорит следующее, что я предпочел бы, чтобы... У меня был хозяин, чтобы когда я заболел, меня лечили, чтобы когда я был голоден, меня кормили. То есть она описывает это так, что, скажем так, не все на юге были бы за то, чтобы раскулачивать богатых и освобождать невольников. То есть она вот именно с какой-то другой точки зрения, наверное, южной описывает те события, которые
происходили. Знаете, я бы не исключила, что такие случаи могли быть единичные. Пусть они не были бы в большинстве, но, может быть, единичные были. А почему? Потому что люди в силу своей необразованности, да, и непонимания, что делать дальше, это могло быть... Я допускаю такие единичные случаи. Просто, конечно, это, допустим, в книге, если когда говорят 5 афроамериканцев, и все 5 говорят, что нет, раскулачить нельзя, там, как бы, возможно, это утрировано, да, уже. Uh-huh. Но единичные случаи на местах, там, из 100 человек один мог сказать такие вещи. И, в принципе, я допускаю.
Дело в том, что Маргарет Митчелл как-то вынесла это такой жирной сноской, и взгляд цепляется, когда читаешь это в романе. То есть, мне кажется, она как раз пыталась немножечко, как южанка, наверное, оправдать это, как женщина, которая, кстати, всю свою жизнь прожила в Атланте. Хорошо, услышала вас. И, наверное, хочется поговорить с вами напоследок о, как для меня, как кажется, ключевой фразе. Она, в принципе, фигурирует почти в самом начале романа, когда нам только рассказывают о том, что надвигается война. А Скарлетт это не волнует, потому что для нее трагедия, вот для нее ее битва совершается исключительно за Эшли Уилкса. И отец ей говорит, ну как же, вот если ты найдешь себе достойного парня, потому что Эшли Уилкс не та партия, которую я хотел бы видеть рядом с тобой, я оставлю тебе Тару. На что он отвечает? Мне на Тару плевать. И тогда Джеральд отвечает ей о том, что земля — это все, потому что все в жизни меняется, а земля остается. Мне кажется, этот роман эпопея, наверное, отчасти о патриотизме, несмотря на то, что мы видим на протяжении 12 лет войну южан против янки. С обоих сторон есть персонажи, которым можно сочувствовать и которых можно ненавидеть, но мне кажется, вот эта фраза отца Скарлетт, она остается ключевой.
Да, это очень важно, и в конце-то концов она же вернула Тару. Вот это очень важно, потому что, возможно, да, это подростковый максимализм, когда она не понимала этого, когда она думала, что без любви и жизни нет, по большому счету. И вот ту жизнь, которую она прошла, то, чему она научила, когда пожары были в Таре, когда бедствия были, нищета была, когда абсолютно мародерство было. Вот именно это, наверное, и позволило осознать ценность того дома. Ну, мы домом называем то место, где мы выросли. Мы можем назвать это город, мы можем назвать это страной. По тем временам у них эти поместья были, да, и она понимала, что родное есть родное. И тем более это был отцовский дом и семейное наследие, которого все-таки она стремилась, она все-таки осталась, но и вернула. И в конце концов, в который Ред Батлер все-таки вернулся.
О, да. Если бы мы с вами имели возможность, и мы сейчас забудем про роман «Скарлетт», продолжение которого все-таки не Маргарет Митчелл написала, и мне кажется, это абсолютно уже другая история, я не чувствую там духа, по крайней мере, первой книги. Если бы у вас была возможность представить себе, вам кто-нибудь по заказу бы написал книгу, Маргарет Митчелл, допустим, также, продолжение, как вы думаете, Ред Батлер вернулся бы к ней? Если не берем в расчет вот ту «Скарлетт».
Мне бы очень хотелось, чтобы вернулся. Все-таки прожить жизнь, да, вот оба обожглись, оба прожили сложную жизнь. Мы, наверное, такие вот оптимисты, которые хотим, чтобы все заканчивалось хорошо.
Чтобы они счастливо жили, конечно, вместе в таре, и у них появилось...
Дети, чтобы, да, те дети от первых браков, чтобы они все жили счастливо в поместье большое, чтобы дети, как бы именно детские голоса, вот это вот, чтобы все было, сложилось все прекрасно у каждого.
На просторах интернета очень много разборов о том, как психологически проявляют себя Ред Батлер и Скарлетт О'Хара. Они два эгоиста и циника, которым сложно, в принципе, ужиться вместе. И, может быть, вот, по крайней мере, те выводы, которые сделала Скарлетт, а она, мне кажется, такой движок в этом романе, движок в их отношениях. Ну, я не знаю, как, конечно, каких нервов нужно Реду Батлеру, чтобы простить ее и снова быть вместе с ней. Если мы, конечно же, опять же, не берем вторую часть романа про Тару и Скарлетт О'Хара. И, наверное, самый постпоследний вопрос. Вы сказали, что познакомились с «Унесенными ветром» сначала благодаря экранизации.
Да.
Потом уже прочитали роман. Для наших слушателей, возможно, которые, я надеюсь, такие есть, которые подрастающее поколение только услышали об этом романе, что бы вы порекомендовали? Все-таки, наверное, познакомиться с этими роскошными образами, эту, держать в голове эту картинку, лучше которой я, наверное, себя не представлю. Либо все-таки взяться, наверное, первым делом за роман, а потом уже пересматривать экранизацию.
Я бы посоветовала сначала прочитать, потому что... Единственное, вы правы, вот именно образы, которые были созданы при экранизации, они полностью совпали с самими образами, которые в голове у меня выросли, да, которые представились. Потому что были случаи, когда я читала книгу, потом смотрела экранизацию, либо наоборот, и шло в разнобой. А вот здесь вот, ну, мне кажется, настолько идеально подобрано было все. Ну, для меня, у меня абсолютно такой диссонанса не возникло. Но в любом случае, конечно, в первую очередь хотелось бы посоветовать прочитать именно книгу. Я вот, да, стараюсь иногда, потом я даже вот современные произведения стараюсь даже не смотреть потом экранизацию.
Ну, в любом случае, мы рекомендуем как прочитать книгу, так и посмотреть экранизацию. Это, конечно, вкупе очень хорошо работает, несмотря на то, что разные авторы, но, мне кажется, будет не лишним познакомиться и с тем, что сделал все-таки великий кинематограф под названием «Унесенные ветром». Виктория, спасибо вам большое за беседу, о том, что поделились, наверное, своими впечатлениями об этом культовом произведении, которое, кстати, является, по-моему, в Соединенных Штатах Америки вторым или третьим самым продаваемым романом после Библии, разумеется. Книгой, прошу прощения. И которая соревнуется с Джоан Роулинг по популярности. На этом литературный подкаст «Между строк» умолкает, и я напоминаю вам, что этот и предыдущие выпуски подкаста вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк»